Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Лето – это традиционное время отпусков. Как в отпуске оставаться христианином? Как совершать молитвенные правила? Ослаблять или нет пост? Насколько можно быть расточительным на отдыхе? Сегодня постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы, которые возникают у многих прихожан при подготовке к самому долгожданному месяцу в году. В студии у меня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день.
Добрый день, братья и сестры.
Давно ли вы были в отпуске?
Давно. Я в отпуске несколько раз за свою церковную жизнь побывал. Я не любитель куда-то ездить, ну такой вот домосед. А смысла какого-то идти в отпуск не вижу, потому что священник, он все равно в воскресенье идет в храм, даже если он в отпуске, у него не бывает от служб. Я когда вот в церковь вообще пришел даже, и мне стали говорить, ну, батюшка, вот отпуск, и мне это поражало, как батюшка в отпуск ушел, какой отпуск, как может священник ходить
вообще в отпуск? Нет, ну, одно дело, когда ты в отпуск идешь в храме просто для того, чтобы постоять в церкви, поучаствовать как прихожанин в богослужении, а другое дело, когда ты сам совершаешь службу.
Священник сам должен служить, он не может стоять в храме просто так, посмотреть зашел в воскресенье. Нет, литургия, она для него это обязательная вещь, и в отпуске, и вне отпуска. Поэтому, если даже я, вот, к примеру, уйду в отпуск, ну и что, службы-то ведь у нас на приходе не прекратятся. Точно так же можно круглый год писать отпуск, слово, и служить придется все то же самое.
Да. Ну, батюшки же, тем не менее, тоже ходят в отпуска.
Ходят, но многие из них это берут отпуск для того, чтобы куда-то съездить. Кто-то даже на курорт, кто-то в санаторий, кто-то в паломничество, они куда-то отправляются.
Да, но ты же в это время уже не служишь.
Почему нет? Обязательно служить. Нужно приехать обязательно в другой город. Дается такая грамота правящего архиерея, где написано, что такой вот находится клирик, находится не запрещение, находится в отпуске, в поездке. И он приходит с этой грамотой к настоятелю благочинному епископу и говорит, вот воскресенье будет послезавтра, позвольте мне участвовать в божественной литургии.
То есть, находясь в отпуске в каком-нибудь Крыму,
да,
находясь в отпуске в Турции,
Вьетнаме,
в местах, где нету православного храма, в принципе, что делать?
Ну, что дома делать в воскресенье? Дома служить, видимо, как-то обеденница есть такая служба, вот, без евхаристического канона. Но это все-таки для священника это просто, ну, как бы норма жизни, это обязательно. Тем более, что в основном храмы-то есть везде. То, чего вы называли, в Турции храмов много православных, даже во Вьетнаме есть храмы, сейчас везде это практически можно, какой-то приход там иметь, ну, не так далеко находящимся. Ну, вот такая вот примерно вот у священнослужителей жизнь, и я бы, конечно же, вот если говорить вообще о летнем периоде, то брал даже и пошире, не только отпуск. Но лето, оно вообще такой период, когда многие люди стараются. Стараются, даже если они не в отпуске пока, или уже были, стараются больше бывать на природе, в лесу, на речке, там, я не знаю, в озере, кто-то
с
ремонтом.
Пятницы. На все выходные уезжаешь,
да, особенно вот,
на природу.
Вот, на природу. Или ремонтом заняться все-таки лето. Или у кого-то там садовый участок, дача, где-то там в деревне кому-то съездить, что-то помогать. Или в санаторий действительно куда-то там, ну, если в отпуске, то уезжает. В паломничество многие люди отправляются. Одним словом, не только отпуск, но и вся летняя пора, начиная даже, можно сказать, с мая, и даже захватывая сентябрь, она немножко людей отрывает от церковной жизни, от привычной церковной жизни, от ее ритма, и в том числе включать сюда нужно и домашнюю нашу молитву, и наш домашний христианский уклад, потому что отправляемся мы в дорогу, и как вот там, допустим, соблюдать пост, там, молиться, там, и еще что-то, заселились где-нибудь там в гостинице, утром встали, надо на море идти, читать правила, не читать правила, сели за стол поститься, не поститься, и, в общем, много всяких вопросов возникает, или даже приехали мы в сад-огород, то же самое, прибежали, какие-то молитвы, все продергали там это самое, сот всякий целый день, к вечеру устали, спать завалились, и никаких даже, и так каждый день. Вот. И это, конечно же, сбивает человека с молитвы. И потом многие люди начинают жаловаться, приходить в храм, говорят, батюшка, как-то тяжело, вот это все, надо восстанавливаться, надо. Кстати, вот это вот пандемия у нас, карантин, угу, который был, он тоже показал цену всем, всей нашей церковной жизни. И показал, что, увы, к сожалению, очень часто мы ведем какую-то христианскую церковную жизнь, пытаемся во многом просто по привычке. Ну, привыкли так, такой вот уклад, вот вели-вели, раз там в неделю, там два раза в месяц, были в храме, приехали, свечки поставили, да, и все, на исповедь причастия, посты. Здесь говорят, можно этого не делать, можно там дома посидеть, телевизор, трансляцию посмотреть, и люди так остались. Потом карантин вроде прекратился, или отпуск закончился, все, вроде бы надо идти в храм. А что, собственно говоря, в храме-то делать? Мне так вот и дома хорошо было, и во время картины, отпуска. Лучше, может быть, в лес сходить еще раз, может, еще какие-нибудь там грибы найдутся последние там, или еще вот надо в саду что-то переделать, или куда-то съездить. А, ладно, потом, может быть, соберусь. И так человек начинает откладывать этот храм, а то и вообще скажет, да ни к чему не буду ходить, что смысла никакого для себя.
А как же таинство исповеди? Ну, вот если, таинство, допустим, посмотреть богослужение, ты можешь в трансляции.
А и не буду его смотреть тоже. Трансляция плохая, вот и все. И люди отпадают вот таким образом церковной жизни в какой-то степени, иногда совсем. Ну, конечно же, редко такие люди, которые так вот не были месяц, два, три в храме и решили, все, атеистом становлюсь. Такого редко бывает, но как-то вот все равно ослабевает, потому что вдруг начинает понимать, что вроде бы вот и церковь особо-то так не влияет на мою жизнь. И это своего рода проверка качества нашей веры. Это показывает то, что мы, к сожалению, ну, какой-то, видимо, неправильный образ христианский ведем жизни-то своей. Что-то не так. Если так вот где-то легко, можем отказаться от вот этих вот важных вещей. То есть нужно пересмотреть отношение наше к нашей христианской жизни. Ведь если даже человек по-хорошему-то, его вообще запретили ему в храме Божьем бывать, или у него нет возможности такой, ну, где-то там живет очень далеко, или инвалид не может, или слег просто в постель парализованный, это не должно его делать атеистом. А то получается, есть стены, значит, все, церковь собирается, вера есть православная. Стен нет, все, разошлись по домам, товарищи, все, больше нас не интересует.
Нет, но мне кажется, вера все-таки не уходит, просто уходит вот эта вот привычка ходить по воскресеньям, по субботам, в будние дни на службу.
А в чем вера выражаться тогда должна?
Наша? В милосердии.
Милосердие.
В христианском поведении.
Вот. Дело в
том, отношении к жизни, к вещам.
Дело в том, что очень часто люди милосердные бывают без всякой веры, и атеисты не могут это все делать. То есть какая-то такая большая глубина, не только внешняя, но и внутренняя должна в человеке, видимо, жить. Правильно вы говорили про отношение к жизни, да? Это, кстати, очень важный вопрос. В чем проявляется наша вера? Потому что если такие внешние параметры брать, то милосердие, помочь там пожертвовать что-то куда-то. Люди даже вы знаете, парадоксом таким столкнулся вот на сайте, этот, как там, подслушано у православных. Собирали православные денежки кому-то, набрали 3 копейки. Потом объявили в группе в чате атеисты, ну там, может, и православные, набрали полную сумму. То есть православных милосердием как-то плохо оказалось. Вот веры не очень хорошо.
Ну вот смотрите, с другой стороны, мы, когда у нас был храм, была вот эта возможность ходить в храм, мы такие, я хожу в храм, я участвую в службах, в таинствах, все, значит, я православный христианин, мне для этого больше ничего не надо. А теперь, когда ушел вот этот вот элемент с посещением храма, получается, что для того, чтобы чувствовать себя христианином, нам нужно делать что-то еще.
Да, и делание это давно известно. Вот если мы взглянем на, скажем, на общины первохристианские или какие-то условия, которые людей подводили к первохристианским общинам, скажем, катакомбы, вот у нас были церкви катакомбные. Ну, церкви катакомбные, это сказано громко, потому что церковь в землю никто не закапывал. Имелось в виду под словом «церковь» подразумевались люди. Люди, церковь – это люди, и они могли…
А сейчас?
У нас часто стены под этим понимаются. Ходить в церковь, я пошла в церковь, это значит пошла в здание. А тогда я пошла в церковь, и я пошла в собрание. Угу. Который церковь у нас собирается на поляне, вот тут вот за оградой. Или церковь собирается на сарае у Ивана Лукича, допустим. Или церковь собирается в храме. Храмом надо это здание называть, по идее. Вот если есть церковь, то человек, он не теряет связь, как правило, и с верой, и с Богом, и так далее. Вот почему так важна церковь, именно как собрание верующих. У нас это называют обычно, ну, такое слово, так себе, надо сказать, приход. Вроде наркоманы все смеются по этому поводу даже. Вот приход, вроде пришли, ушли, вот. Прихожане, захожане и прочее. Это как-то не отражает вот это сути вот этого собрания, это приход. Община, ну, более-менее нормально подходит. Но церковь, пожалуй, самое подходящее слово. Вот русская православная церковь, к примеру, это же не храм Христа Спасителя, это же люди ведь, правильно?
Также это есть... совокупность приходов, храмов, церквей.
Нет, это людей. Нет, ничего тут, вы все думаете, про здание речи идет, нет, это все про людей. Церковь – это экклесия, это собрание. А храм, а здание, где они собираются, называется храм, хоромина, то есть.
Угу.
Да, здание просто, вот оно может быть таким, может быть сяким, самым разным оно может быть.
Но тут, опять здание. Же, смотрите, тут разница подходов. Если мы имеем в виду юридическую сторону, то Русская Православная Церковь как организация – это действительно вот то количество храмов, церквей, приходов, которые в нее входят. Если мы имеем в виду чисто человеческое такое понимание,
нет, божественно,
конечно,
давайте
это...
лучше возьмем. Вот если божественное, Бога человеческое.
Хорошо,
вот
божественное, будет, тогда это действительно сообщество людей.
Да, это семья верующих во Христа. Ну, ведь апостолы, когда и Господь их отправлял в церковь, вот у нас Петра и Павла праздновали, ты, говорит, камень на тебе, построю свою церковь. Он не имел в виду, что храм Христа Спасителя на Петре будет строить сверху, а имел в виду, что церковь – это как раз собрание будет, прежде всего, угу. Господь-то. И поэтому, если мы вернем нормальное значение к этому слову, угу. слову церковь, то все становится на свои места. И если мы являемся причастны церкви Христовой, то хоть в отпуск нас отправили, хоть в тюрьму посадили, хоть в космос запустили даже, мы эту духовную связь не потеряем, потому что вот это братство наше христианское через Иисуса Христа, через Духа Святаго, как писали святые люди, оно нас соединяет и через нашу молитву, через нашу веру. То есть, человек пошел там в огороде, все лето провозился, грядки прокопал, но, помня о братьях своих, работая в огороде, говорил: «Господи, дай доброго здоровья там Марфе, там Кузьме, Петру, Ивану, там то-то и то-то и то-то, то-то и то-то». Одним словом, понимал, что сейчас вот в храме литургия происходит. И он тоже как-то, пусть даже работая, вспоминал вот эти слова песнопений различных церковных в этот момент, почитал Евангелие, которое сегодня в храме звучит и так далее. То у него молитвенная связь, вот эта духовная связь остается. И когда у него появляются нормальные условия для того, чтобы в церковь прийти, он с легкостью, без всякого, как будто вчера только тут и был, даром, что 3 месяца его не было, он вполне естественно себя входит в это во все.
То есть вопроса, как вернуться к церковной жизни, у него уже не возникает.
Не уходить, да, вернуться к церкви. Чтобы вернуться к церковной жизни, из нее не нужно просто уходить. Она должна с тобой всегда оставаться. Как говорит апостол Павел, что вы храм Духа Святого, вот вы его и носите. Церковь не в бревнах, а в ребрах. Вот.
Ну, то есть из церкви уйти можно, главное, чтобы церковь,
да,
из тебя не ушла.
Вот, правильно, вот золотые слова. Одним словом, хоть в отпуск, хоть где-то мы должны, что церковь в нас осталась. Ну и естественно, если она в нас есть, то мы уже свой быт, изменившийся, мы тоже переделываем. Он как бы естественно переделывается. Ну, приехали мы на курорт. Ну, чтобы не перед посадкой там или наоборот, да, садимся в самолет или даже прилетели, не сказать: «Господи, благодарю тебя, как я тебя благодарю, что мы долетели». А так страшно было. Вот. Ну, повод найдется ведь. Отдыхаем, слава Богу, как хорошо. Вот воздух, все прекрасно. Там, тут,
а во многих курортных городочках, кстати, сохранились такие маленькие деревянные храмы. Они, во-первых, очень красивые, во-вторых, всегда в них заходишь и как-то так очень тепло себя ощущаешь, как будто, ну вот как домой пришел.
Вот видите,
атмосфера
тем более,
какая-то
тем
вот
более
благодушная
это все,
такая.
Все это есть, и надо вот это все в себе сохранять. И не пытаться устроить свой быт вне нашего привычного, как бы как он был. Вот дело, ошибка-то ведь в чем заключается? Мы когда отрываемся, то мы пытаемся как бы в лучшем случае реконструировать, вот как вот мы дома делали, там, допустим, правила какие-то и прочее, и мы думаем, что нам это в огороде там или в лесу, или на курорте, в санатории это тоже надо все делать. Нет, надо просто выработать такой уклад уже, для соответствующий новым условиям, который бы нам помогал вот эту церковь себе сохранять.
В конце концов, молиться можно и в лесу,
да,
среди деревьев.
Да, да, и пью, и к лесу, и Господу Богу самое главное. А в лесу-то еще как хорошо молиться.
А дышится так.
Да, если это еще все именно осознавать, что это природа, это тоже как храм такой Божий, вот мы тут собрались, да, и вот, поэтому, я думаю, вот так вот ошибка многих людей, и она, которая отрывает их от нормальной христианской жизни, это то, что они не знают, какой уклад нужно задать, какой тон, какой градус, какую меру. Вот если эту меру мы все-таки люди опытные, не дети, уже понимаем, что нам надо что-то делать. Я вот все говорю иногда, братья и сестры, вот вы как-то научитесь молиться-то и осознавать, а что будем делать с вами, когда слягем? А как? Вот придет такой момент, и человек стареньким станет, и немощным, и 80% будет на диванчике лежать, и не будет у него возможности в храме побывать. Что? Какие у нас мысли-то в голове в этот период? О чем мы будем думать? Как мы будем тогда жить? Надо, то есть, и эти вещи предусмотреть в нашей жизни. Если вот мы уже сейчас начнем себя готовить, что церковь, она всегда с нами, что братья и сестры с нами всегда, что Евхаристия, даже если мы не можем, это все всегда с нами, то для нас не будет ни страшны там ни старость, ни болезни, ни какая-то оторванность, ни перемена образа жизни и прочее, ни пандемия какая не страшна. Я вот знаю, вот у нас на приходе люди общаются очень тесно, ну, сейчас благодаря современной технике, это же вообще красота, там и трансляции, и чаты, всякие поздравления, то кто куда, все знает, кто куда поехал, кто заболел, кто выздоровел, и всю пандемию это так продолжалось, и не постоянно там пишут, помолитесь там о том, это, ой, слава Богу, благодарю вас, мы все прилетели там, или, ну, одним словом, и вроде бы это, как кажется, формальность. Но вот через это, я смотрю, многие участвуют и как-то заботятся, о своих братьях и сестрах, которых знают. И вот эту связь они поддерживают. То есть нету никакой разобщенности. Ну, вот благодаря современной технике. Даже если и это не будет у нас возможности. У нас, кроме интернета, есть еще Господь Бог и Дух Святой, который вот наши пожелания, наши молитвы, Он, конечно же, передаст нашим братьям и сестрам. И они где-то в глубине души почувствуют все это на себе.
Это, конечно, все такие хорошие и правильные слова, но как только ты начинаешь разбираться с практикой, то вопросов, конечно, возникает очень и очень много, потому что, с одной стороны, тебе хочется остаться христианином на отдыхе или когда ты огородом занимаешься или еще чем-нибудь, а с другой стороны, ты почему-то начинаешь углубляться вот в какие-то частности, типа что кушать, как устроить свой день, как помолиться, можно ли сидя, можно ли стоя, ничего страшного, если по телевизору и все такое прочее, но это ведь тоже проявление веры, это тоже попытки как-то устроить свой быт, когда мы не можем по каким-то причинам прийти в храм.
Сегодня ездил в храм Рождества Христова, и села со мной рядом девушка, так по-летнему достаточно это, одета легко, жара все-таки, да, села рядышком. И подъезжаем к храму, мы его немножко остановка проезжаем, и она как-то немножко, может быть, украдкой, но я так полглаза смотрю, она перекрестилась. Я говорю, ой, разрешите, я выхожу, она, смотрю, следом за мной, какую-то кофточку на себя надевает. Я понял, наш клиент. И зашел я в ограду, она что-то то ли меня засмущалась, то ли чего-то. Ну, там надо было мне в храме кое-что взять. Выхожу, так взглядом ее ищу. Она где-то, видимо, отсиживалась. И смотрю, она идет все-таки в храм. Ну, я не знаю, там всех обстоятельств. Ну, вот смотрите, девушка молодая, красивая, симпатичная, она... Для нее, конечно же, такое исповедование веры, это шаг, это все сделать, перекреститься, там проезжаем храм Божий. Сейчас этого не удивишь людей этим.
Слушайте, меня на самом деле подобные вещи пугают. Я очень часто вижу, когда еду в транспорте, как крестятся люди, проезжая мимо храмов, меня это пугает.
А что тут страшного?
Мне кажется, что есть храм, место для молитвы, и когда ты в автобусе или где-то в другом таком публичном месте вот так крестишься, мне кажется, это такой... больше элемент показушности, что ли, что посмотрите, я христианин, я вот такой вот хороший. Вам так не кажется?
Да нет, ну почему? Дело в том, что люди-то оценить могут по-разному. Кто-то скажет, это христианин хороший, а кто-то подумает, закрестился, тут в лоб бы дать ему надо. Да, по-разному могут, может, и агрессию можно всякую встретить ведь здесь. Это не так-то все просто. Люди совершенно разные. Но я думаю, что если это людям как-то не считает надо, нравится, пусть они это делают. Ну, я не считаю, что это обязательная вещь, прямо скажу. Потому что на первых порах, особенно каких-то вот таких вот, как то, что называют неофитские, нам хочется все делать, вот, как мы считаем, положено. Кстати, ничего такого не положено. Это уже люди немножечко сами такие себе правила-то создали. Это не есть какие-то постановления соборов там или все такое прочее. Не есть заповедь не Моисея тоже, к этому разряду не принадлежит. Но вот вы правильно заметили, что важно найти меру. Вот я все говорю, что очень важно для жизни человека и успеха, в том числе христианской, мера и постоянство. Для себя нужно как-то попроще к этим вещам подойти. Может быть, не стоит, ну, ладно, перекрестился, хорошо. Не перекрестился, внутри помолился, тоже хорошо. Вот, за стол сел с друзьями, там, я не знаю, ой, слава Богу, это товарищи курортники, как вкусно кормят, как вкусно. Какое мясцо-то хорошее, вкусное. Сегодня какой день-то у нас? А, среда. Ой, вкуснятина прямо. Слава Богу, отлично. Поварам спасибо, поварам спасибо. Я думаю, вот такое отношение, благодушное, доброе, оно гораздо ценнее, чем если мы угрюмость насупим, что скажем, не буду, там есть среда, сегодня, там, вот и все такое прочее. Потому что благодарность за труды, благодарность Богу, благодарность за то, что мы это все имеем, это очень важное качество, которое оно результатом является и постов, и молитв, и всего прочего. Без этого все эти посты, грош цена их, совершенно ничего не значит. Поэтому, если мы уже выходим из неофитского такого состояния, то переходим к самому главному, то есть к духовной молитве, к духовному делу, к духовному состоянию прежде всего, чтобы у нас в душе было ощущение вот этого присутствия Божия. Что, как, знаете, говорили раньше, этот человек в Священном Писании ходил перед Богом. Вот он ходил перед Богом, он ходил так, жил, как будто Господь на него смотрит. Вот. И дело тут совсем не в правилах, не в ритуалах, не в предписаниях, вот, а именно как душа его была расположена, это прежде всего.
Ну что ж, на этом, пожалуй, предлагаю наш сегодняшний разговор про отпуска и о том, как оставаться в отпуске христианином, завершить. Те, кто только собираются в отпуск, я надеюсь, что сегодня мы были для вас полезны и хоть на какие-то вопросы, но постарались ответить. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!